Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 3. Пребывание у сестры. Отъезд в Киев. Каждый из нас привык встречаться в жизни с какими-либо осложнениями, неприятностями и огорчениями, с трудноразрешимыми вопросами и задачами, но все мы в большей или меньшей степени умели бороться с житейскими невзгодами и выходить победителями с Божьей помощью из этой борьбы. Как невелики были иной раз такие осложнения, но они лежали на поверхности жизни, не задевали самых основ жизни, не выбивали нас из колеи, не нарушали общего течения жизни, ее содержания и уклада. Когда же вся жизнь превратилась в один неразрешимый вопрос, когда все обычные способы борьбы оказывались непригодными, когда мысль была не только подавлена, но и убита, и не разрешалось даже громко думать, когда оторванная от своих идейных основ жизнь превратилась в заботу только о физическом существовании, тогда я растерялся и не знал, что делать с собою и куда укрыться. Я не знаю, в состоянии ли человек, привыкший к нормальным условиям жизни, вообразить весь ужас насильственного крушения нравственных основ жизни, когда его гонят и преследуют за преступления и пороки, а за верность нравственному долгу, за исповедание моральных начал в жизни, когда обязывают и жить, и думать для зла и во имя его, служить не Богу, а сатане, страшила меня не перспективы бедности и нищеты, отсутствие возможности честным путем заработать кусок хлеба, а страшило именно это насилие над совестью, это возмутительная тирания духа, тот ужасающий деспотизм, какой связывал возможность одного только физического существования с изменою долгу, совести и правды. Было очевидно, что приходилось только бежать и бежать из этого ада, воскресившего эпоху Диоклетиана и Юлиана Отступника. Наскоро собрав кое-какие вещи и оставив свою квартиру на попечении прислуги, я бросился к сестре в Энскую губернию. Недолго я пробыл у сестры. Революция только разгоралась. Повсюду рыскали агенты ее в поисках избежавших ареста членов правительства. И хотя я и имел свидетельство Керенского о своем освобождении из министерского павильона Думы, но не придавал этой бумажке никакого значения и очень опасался за сестру, в том случае, если бы мое пребывание у нее было обнаружено. Это опасение в связи с полной невозможностью приспособиться к условиям новой жизни и чем-либо пригодиться сестре, а также облегчить ей все более возрастающие расходы, вызываемые жизнью и содержанием усадьбы, причиняло мне невыразимые страдания. Крестьяне, между тем, только входили во вкус революции, смотрели злобно, настроение было враждебное, и общение с ними было невозможно. Я делал попытки говорить с ними на сходах, самовольно ими созываемых, где они с азартом обсуждали начинавшую определяться борьбу между Троцким и Керенским, открыто выражая симпатии большевикам, но скоро оставил эти попытки, сознавая их бесцельность. Эти симпатии крестьян к Троцкому и все более яркая ненависть к Керенскому заставляли меня не раз задумываться над психологией этого факта. Здесь, конечно, не было ни симпатии, ни ненависти, а была лишь веками унаследованная леность, нежелание разбираться в правде и привычка отдавать предпочтение силе. Если бы брал верх Керенский, то симпатии были бы на его стороне, по чисто бессознательному движению в сторону силы, а не правды. Было бы неверно видеть в этом факте только русское бытовое явление. Это явление всеобщее. Это результат того малодушия, какое черпает свои корни во лжи, в противоположность героизму духа, вытекающему из родников правды. Между тем, деревенская вакханалия наводила ужас, и мое состояние духа было до крайности подавленным. Привыкнув к строго размеренной жизни, где каждый час был заполнен определенным содержанием, я чувствовал себя несчастным, будучи выбит из привычной колеи жизни, не имея возможности совладать своим настроением, не позволявшим мне сосредоточиться и управлять своими мыслями. Я то садился за письменный стол, то снова срывался, не зная, куда бежать и что делать с собою, и как скоротать несносные тягучие дни. Ко всему этому прибавлялась неизвестность о завтрашнем дне, страх преследования, неизвестность о судьбе своих близких, друзей и знакомых. Я не знал, где они и что с ними. Однако, оглядываясь теперь на эти давно минувшие дни, я вижу в них выражение все той же премудрости и благости и безмерной милости Божией. В неисповедимых путях промысла Божия все эти испытания не только имели свой глубокий сокровенный смысл, но и были нужны, как вразумление свыше, как напоминание о забытом долге человека перед Богом, как грозные предостережения о вечности и незыблемости божественных законов, так дерзко попиравшихся человеком. Было очевидно, что единичные испытания рассматривались только как неизбежное зло жизни, а не как предостерегающий голос Бога. Было ясно, что для вразумления людей потребовались уже те меры, которые бы указали им назначение в жизни, отрицаемой ими благодати Божией, показали бы им, во что превращается жизнь без этой благодати, жизнь, управляемая народовластием, а не боговластием. И как не страшны были разыгрывающиеся предо мною события, как не грозны были будущие перспективы, но, оценивая их с указанных выше точек зрения, я видел в них только карающую, но в то же время и милующую руку Господню. И только в этом единственном сознании черпал силу жить в атмосфере, какая все более сгущалась и делалась все более страшной. Но и в неспосылаемых испытаниях Господь сообразуется с силами человека и никогда не налагает их свыше меры. Чудесно кончились и мои испытания. Совсем неожиданно для себя я получил письмо от одного из своих друзей, Н.Н., извещавшего меня о том, что ему каким-то чудом удалось достать два купе в спальном вагоне для поездки в Киев, что есть одно свободное место, коим он умолял меня воспользоваться, предваряя, что в будущем уже не представится такого случая, так как железнодорожный транспорт все более разрушается, а большевики чинят все большие препятствия к отъезду из Петербурга, и скоро никого не будут выпускать больше. Как не тяжело было покидать сестру, но, сознавая, что, оставаясь у нее, я не только обременял ее бюджет, но и подвергал ее риску, я немедленно собрался и 8 апреля выехал вместе с Н.Н. в Киев, куда прибыл 11 апреля, застав там мать, сестру и брата, собиравшихся уезжать, как обыкновенно делали, в имение Эмской губернии. В Киеве не было даже признаков революции. В доме я застал полную чашу. Никто не жаловался ни на дороговизну, ни на недостаток продовольствия. С этой стороны Киев резко отличался не только от столицы, но и от Эмской губернии, где дороговизна и отсутствие предметов первой необходимости уже чувствительно сказывались, где спекуляция на этой почве была уже в самом разгаре. Но отличался Киев от столицы не только в этом отношении. Насколько горячо встретили меня мои родные, настолько злобно и недружелюбно все прочие киевляне. Все они в один голос осуждали государя-императора и особенно императрицу, и неизменно добавляли: «Вот до чего вы довели Россию». Я до крайности горячился, вступая с ними в споры, но встречал не менее горячие нападки и возражения. «Что вы говорите? При чем тут Бьюкинен? Какой смысл дружественной и союзной Англии делать у нас революцию? Ее сделала Германия, сделал ее Распутин, да ваше правительство. Если бы дали ответственное правительство, то ничего бы не было. Вот чем забрасывали меня киевляне при каждой встрече со мною. Пропасть между мною и ими была так велика, что мы не могли понять друг друга, и я скоро убедился в бесполезности каких-либо споров. Удивляло меня не это упорство киевлян, а удивляла меня гениальная система жидовской пропаганды, поработившее общественное мнение провинции, удивляло то легковерие, с которым провинция относилась ко всякого рода басням, умышленно распускаемым агентами революции с целью опорочить священные имена царя и царицы. Глава 4. Пребывание в деревне. Возвращение к сестре. Пробыв в Киеве несколько дней, я вместе с матерью, сестрой и братом уехал в Эмскую губернию, в имение брата, где и оставался до конца июня. Старики еще сохраняли воспоминания о моей деятельности в качестве их земского начальника, и, делая сравнение настоящего с прошлым, благословляли прошедшие времена и громко проклинали новую власть, засевшую в деревне в форме всякого рода исполкомов. Один из таких стариков едва не подверг меня величайшей опасности, когда, случайно встретив меня на вокзале, не сдержался в выражении знаков почтительности и начал громко прославлять меня в присутствии серых солдатских шинелей, расхаживавших по перрону и тотчас же обступивших меня со всех сторон. Свою речь старик уснащал такими проклятиями по адресу новой власти, что я не решаюсь воспроизводить их. Однако именно эти проклятия спасли и его, и меня. Толпа все более увеличивалась, жидки кругом высовывали головы и прислушивались, но никто не посмел сделать старику даже замечание. Повторилось лишь то, что обычно повторяется при встрече смелости с трусостью. Жидки постепенно уходили, и скоро густая толпа совсем рассеялась. Когда на перроне остались только я да старик, тогда я шепнул ему, чтобы он не подвергал себя риску, ибо революцию устроили жиды, заполонившие все село и завладевшие волостью, и что всякого рода единичные выступления, как бы ценны ни были, не приведут к цели, пока весь народ не объединится в стремлении свергнуть себя жидовское иго. «Да разве мы не знаем, кто тут работал? С этакой-то высоты стянули царя, нашего кормильца», — сказал старик и начал вытирать слезы. Проехал я и в свое имение, отстоящее от усадьбы брата в 6 верстах. Там, на участке земли, отведенном мною под постройку монастыря, возвышался только высокий столб, водруженный на месте предполагаемого престола Божьего. И сюда, как мне сказали, ходили старики из соседних сел и заливали этот столб слезами, моля Бога о скорейшей постройке обители. А сейчас и тропинка к нему заросла, и везде царило запустение, нагрянувший смерч опустошил крестьянские души, и чуть ли не в каждой избе были драмы, и шла отчаянная борьба между отцами и детьми. О монастыре никто и не думал. Бесконечно тяжело было видеть, как деревня опускалась все ниже и ниже, но еще тяжелее было сознание невозможности прийти к ней на помощь. Сейчас было опьянение свободами, разнузданностью и безнаказанностью, дикое безудержное глумление над нравственностью и законом, непостижимая сатанинская злоба и, конечно, при этих условиях всякого рода попытки вразумления только разжигали страсти. Толпа точно ждала вызова, жаждала крови и была страшной. Недолго я оставался в Энской губернии, мысль о другой сестре, одиноко боровшейся в Энской губернии с горем и нуждою, не давала мне покоя, уверенный в том, что время сгладило уже опасения риска для сестры от моего пребывания у нее. Я уехал 26 июня, сначала в Киев, где сделал большой запас продовольствия и, нагрузив его в сундуки и чемоданы, поехал в Петербург. Вспоминаю теперь об этом путешествии как о новом чуде Божьей милости к сестре. Я не следил за вновь выходящими законами и не знал того, что провоз продуктов продовольствия запрещен под угрозой тюремного заключения. Об этом я узнал лишь в пути, подъезжая к Петербургу, и был до крайности взволнован заявлением, что провозимый багаж тщательно осматривается и нарушители закона подвергаются аресту. Нагруженные зерном, мукою и прочими продуктами сундуки выдавали себя своей тяжестью, и я с великим трепетом следил за попытками вооруженных солдат вскрыть их на Николаевском вокзале. Но и здесь выручил меня мой лакей, вступивший в перебранку с солдатами. Удивительно, что смелость оставалась всегда победительницей, и насколько власти становились наглыми при встрече с мягкостью и деликатностью, настолько смирялись при встрече с грубостью и смелостью. Один из солдат, однако, проткнул своим штыком портплед, но, к счастью, задел только подушку, а не мешок с зерном. С чрезвычайными трудностями мне удалось перегрузить свой багаж с Варшавского на Николаевский вокзал. Везде были заставы, везде стояли целые роты вооруженных солдат, один вид которых наводил панику. Все требовали всякого рода удостоверений и проверки багажа. Однако, по милости Божией, мне удалось миновать все эти мытарства и благополучно добраться до сестры. Я пробыл у сестры с 8 июля по 8 ноября 1917 года. Это было время непередаваемо тяжелых страданий, вконец обессилевших меня. Я впервые познал, что значит неволя, отсутствие свободы духа. Каждый день погружал меня все глубже и глубже в ту тину, из которой не было выхода. И сестра, не могущая никак привыкнуть к своему гнезду, к этому маленькому имению, недавно ею приобретенному, где были чужие люди, чужие нравы, где ничто не напоминало о родных местах, и я, случайный пришелец, загнанный судьбой в это имение, мы оба сознавали, что не можем строить никаких планов на будущее, ибо были со всех сторон отрезаны и никуда не могли выехать, и что нам нужно примириться с фатально сложившимися условиями и ждать, ждать без конца, когда эти условия изменятся. И дни проходили за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами, а перемены не было и не предвиделось. Распущенность деревенская становилась между тем все большей, и злоба населения все более возрастала. Село было богатое, и даже в мирное время было трудно найти работников для полевых работ. Теперь же, когда пуд сена в Петрограде стоил 40 рублей, а к концу лета продавался уже за 70 рублей, все крестьяне чувствовали себя богачами и не обрабатывали даже собственной земли. Приглашение на полевые работы стало признаваться чуть ли не оскорблением, и в ответ на такие приглашения раздавалась площадная брань. Ничего не оставалось, как лично приступить к непривычному труду – косить и убирать сено, и тут же на месте продавать его по дешевой цене местным крестьянам, которые выручали за него двойную и тройную цену. Как-то однажды пришел в усадьбу местный староста, теперь начальник какого-то деревенского исполкома. Раньше робкий и почтительный, он держался теперь свободно, независимо. И хотя и был вежлив, однако же в каждом его движении сказывалось желание подчеркнуть равенство с господами. Он бесцеремонно вошел на балкон, сел в кресло, положил снятую шапку на стол и чувствовал себя не только гостем, но и почетным гостем. Я снисходительно взирал на эти завоевания революции, ибо знал, что люди старого закала, хотя и были довольны, что сравнялись с господами, но границ они не переходили и были все же лучшими в селе. Явился бывший староста к сестре с визитом, как сам объяснил, и до прихода сестры мне пришлось занимать его разговорами. «Лучше ли теперь, чем было прежде?» — спросил я его. «Греха таить нечего», — ответил он. «Раньше работать приходилось больше, а выручать меньше. А сейчас, наоборот, работаешь меньше, а получаешь больше». «А сколько у вас десятин?» — спросил я. 12, — ответил он. «Да обрабатываю я только 4, а 8 гуляют, потому что надобности нет их обрабатывать». «Как нет надобности?» – удивился я. «Только ведь и слышишь крики, что земли мало». «Оно может быть и точно, что мало земли в губерниях хлебородных. А наша Энская губерния кормится только сеном, какое мы и свозим в Питер, а сейчас десятина в 2 покоса дает чуть не 10 000 рублей. Тут, значит, мои сыновья и заявили мне, что не хотят работать, ибо одной десятины на прожиток хватает. Ну, а я сам не справлюсь с 12, так она задарма и пропадает». «А почему это сено так сильно вздорожало?» — спросил я старосту. «Да кто ж его знает?» — ответил он. «Теперь все стало дорого. Мужички даже перестали и продавать, чтобы не продешевить. Теперь что ни день, то новые цены. Повезут воз другой в Питер, выручат целую уйму денег». И не пересчитаешь даже. По прежнему времени на 2 года всему селу на прожиток бы хватило. Ну, а остальное, понятно, приберегут, чтобы продать после, когда цены поднимутся. Теперь у каждого столько сена, что и девать его некуда. Даже портиться начало. Под дождем мокнет, в сараях не помещается. «Потому и стало сено дорого», — объяснил я. Что не только ваши сыновья не хотят обрабатывать остальных 8 десятин, но и все прочие крестьяне не хотят работать. Дорого лишь то, чего нет, а чего много, то стоит дешево. Чем меньше вы будете косить и чем больше будете припрятывать свое сено, тем дороже оно будет. Но точно так, как поступаете вы с сеном, так поступают в других местах со всеми прочими товарами. И если это будет продолжаться, то вы все поумираете от голода, и сколько бы миллионов у вас ни было, но вы и кусочка хлеба за них не купите. Одним сеном вы не проживете. Кроме сена, вам нужен и кусок хлеба, и масло, и пшено, и сахар, и соль. Нужно иметь и пару сапог, и гвоздь в хозяйстве. А вот уже теперь ничего этого нет. Ибо все выжидают, пока цены еще более повысятся, и своего товара не продают. Дождетесь вы того, что накопленные вами деньги ничего не будут стоить, и вы сами повыбрасываете их за окно. «Да что и говорить», — ответил староста, — «это точно может случиться. Но опять-таки, Коли фунт керосина стоит сейчас 1000 рублей, то как же продавать сено по прежней цене? Тут и тянешься за другими, и сам набиваешь цену на свой товар, прости Господи. Противно было видеть в лице этого уже старого человека такие суждения. Он сравнивал прошедшее с настоящим лишь с точки зрения своих личных интересов. Он ни одним словом не обмолвился, ни о государе, ни о России. Жалуясь на дороговизну жизни, он не учитывал, что такая дороговизна обуславливалась именно тем, что его сыновья не желали обрабатывать остальных 80-тин, что примеру его сыновей следовали все прочие крестьяне, озабоченные только выгодную продажу избываемых ими продуктов и увеличением их стоимости. Он, может быть, даже со злорадством смотрел на то, как переменились роли, как интеллигенция спускалась все ниже и ниже, превращаясь в чернорабочих, а крестьяне возвышались все выше и выше, превращаясь в господ, щеголяя в шелках и бархатах, как деревенские девки стали носить высокие желтые ботинки на тоненьких каблуках, а парни – высокие лакированные ботфорты. Роли действительно переменились, с той лишь разницей, что у вновь народившихся господ вместо прежнего либерализма и любви к мужичку стала наблюдаться непередаваемая злоба и ненависть к интеллигенции, зверская жажда мести, то отвратительное хамство, какое явилось наиболее характерную чертою революции 1917 года. Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова.
Братья и сестры, сегодня в студии Радонежа мы встречаемся с известным писателем Александром Богатыревым, нашим постоянным автором. И встречаемся мы спустя 2 дня после того, как духовные чада и многие православные люди, которые знали отца архимандрита Наума, старца архимандрита, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, вспоминали 6-ю годовщину со дня его кончины. Александр Владимирович, вы были на могилке у батюшки, вы были в Троице-Сергиевой Лавре в этот день, и приезжали не только те люди, которые помнили отца Наума сами, но и многие из тех, которые уже в жизни его не застали по тем или иным причинам, но наслышаны о необыкновенных трудах, подвигах этого лаврского старца. Недавно вышел ваш фильм, о котором я хотел, чтобы вы сегодня также поговорили, посвященный отцу Науму Бебородину. И мы обсудим эту тему по возможности глубоко. И первый мой вопрос, конечно же, будет касаться вас лично. Когда вы впервые узнали в своей жизни об отце Науме?
Я об отце Науме слыхал вот с тех пор, как воцерковился. Я приезжал в Лавру, но мне посчастливилось подружиться с одним иеромонахом, который меня приводил на исповедь к отцу Кириллу. Ну и поскольку так мне повезло, я уже не искал никакого контакта. Но когда я приезжал, то вот я видел, что огромные какие-то очереди вот в эту келью его, нежели, так сказать, зайти в лавру, то по левую сторону, там такая небольшая келья, и всегда были толпы народа. Я не могу, так сказать, не повиниться в том, что вот не был настолько, так сказать, любопытен. Мне казалось, что достаточно того, что у меня есть возможность общаться с таким великим старцем, как отец Кирилл. Вот совершенно, казалось бы, неожиданно, но в этом тоже был промысел Божий совершенно определенно. Я познакомился с человеком, который помогал духовным чадам отца Наума строить храмы, организовывать гимназии православные, и для мальчиков, и для девочек, кадетские школы. Получилось так, что, вот, может быть, слушатели радио Радонеж знают великого, так сказать, человека, иеромонаха Аверкия, прекрасный, так сказать, поэт. Ну, мне посчастливилось с ним подружиться. И я, когда снимал фильм «Антиминс под солнцем» об одном старце, который служил в Казахстане, я заехал к отцу Аверке, мы провели какие-то совершенно удивительные дни, были у одного отшельника высоко в горах, а на обратном пути он меня провожал. У него, знаете, приход на границе с Китаем, довольно-таки далеко от Алматы. Ну, мы проехали с ним в течение одного дня, там верст, наверное, 500, заезжая в маленькие деревушки. Причем очень удивительно то, что это не были какие-то казахские юрты, это были избушки такие, как на Украине, как на Кубани, и такие же вот эти самые бабульки, наши соотечественницы, русские, так сказать, бабушки, которых вот так либо ГУЛАГ определил постоянное место жительства Казахстан, либо они вот во время Столыпинской реформы искали, так сказать, лучшего места для жизни. Ну, вот мы въезжали в эти деревушки, ну, абсолютно, вот, и южно-русская, так сказать, и природа, и люди, вы знаете, с такой любовью они встречали этого батюшку, и так он служил замечательно, так благодатно, не знаю, вот я на многих службах у многих батюшек бывал, это так, один из самых замечательных священников, которых я в этой жизни видел. И мы приехали в Алма-Ату, заехали еще к нескольким батюшкам, а в конце он говорит: ой, у меня тут один друг, который помогает всяким мероприятиям, которые проводят русские в Казахстане, в основном такие патриотические собрания с концертами на 9 мая, вот, хочешь, познакомлю? Я говорю: ну, с удовольствием. И мы познакомились с этим человеком. Человек невероятно скромный. И он просил меня, так сказать, ни в титрах не указывать, будущих фильмов. Он почему-то мне сразу поверил. Он говорит: я хочу сделать фильм про старца Наума. Но он выяснил, что я не был его духовным чадом. Но, говорит, все равно. Но нужно сказать, что он все-таки посмотрел мои фильмы, почитал мои рассказы. И после этого он сказал, что поручает мне, так сказать, съемку фильма.
То есть сначала как бы испытал несколько?
Ну, да? Немного, да, немного. Но он, по сути дела, наверное, год с той нашей первой встречи прошел, и вот я ему посылал эти материалы, он и прочитал. И первый фильм назывался «Свечу не ставят под спудом», а второй фильм называется «Плоды древа доброго». Вы знаете, как написал мне наш шеф Евгений Константинович Никифоров, написал, что завидую тому, что ты имеешь возможность общаться с такими людьми. Но мои герои, конечно, потрясающие. И, ну, это, конечно, надо смотреть, потому что они так излагают, так им веришь. Вот сидит человек с Панагией, рассказывает о том, как он был 19-летним мальчишкой, и его постриг отец Наум. И вот что они, так сказать, в Сибири делали. Дело в том, что и первый, и второй фильм можно найти в интернете, но я вот расскажу о втором фильме. Я не так давно его закончил, еще и месяца не прошло. Я как раз сделал его к годовщине батюшкиного приобщения к вечности. И я поехал на его родину. Изначальный замысел был, так сказать, иной, но начать сначала захотелось именно потому, что в конце жизни отец Наум всех стал приглашать на свою родину. И вот я хотел посмотреть, что же это за место такое. В 120 верстах от Новосибирска есть деревня Шубинка. В этой деревне родился батюшка. Причем и обстоятельства рождения, и то, как эта семья переселилась в Сибирь, вот как раз в годы Столыпинской реформы, и что с ней произошло во время этих большевистских гонений на трудолюбивых крестьян, как там раскулачивали всех и вся напрасно, так-то дедушку его просто замучили в лагере, и они вынуждены были потом перебраться на Дальний Восток, потом в Киргизию. В общем, в этом фильме отец Нектарий говорит о том, что он был вечным странником с младенчества. Вот. Но первые годы заложили в нем удивительные совершенно качества. У него мама была верующей. Более того, одно обстоятельство совершенно поразительное, я его не стал в фильм включать, но оно стоит особого такого обсуждения, и поймут это только верующие люди. Дело в том, что первенец, он родился шестым, а первый ребенок его матушки умер во время гражданской войны от тифа. А потом последующие, второй умер, третий, и отец не выдержал такого испытания, а его мать выдержала, и она, когда увидела, что творится, как там раскулачивают, как молодые люди, и даже, так сказать, просто мальчишки и девчонки ходили, громили церковь, так сказать, издевались над священником, над верующими людьми. Тут же у них в деревне организовали это общество молодых безбожников. И вот она, посмотрев на это, она сказала: «Господи, если мои дети вырастут и будут вот такими, лучше забери их себе, пока они, так сказать, в младенчестве». И Господь так и поступил, простите, так сказать, за вольность языка моего. Но когда родился Коленька, она попросила Господа, что это уж оставь. И он был таким, знаете, с младенчества, можно сказать, духоносным таким ребенком.
Избранный Богом, да?
Да, это было совершенно очевидно с самого начала. Что-то такое происходило вот с его становлением духовным, что он к концу жизни пожелал именно на родине своей, в Сибири, организовать вот такой духовный центр. Сибирь была просто опустошена, не было в их округе не было священников чуть ли не 100 лет. И поэтому он с 96 года посылал своих духовных чад в Сибирь. И в Шубинку он отправил в постриги Мария. Вот эта матушка Мария, она не только с двумя иеромонахами построили за 2 месяца храм, но еще они организовали монастырь. В этом фильме рассказывает она о том, как происходило дело. Они толком не знали, для чего их послал отец Наум в эту самую Шубинку. И первая ее командировка была очень такой напряженной, и ей очень хотелось поскорее вернуться на родину, вот в Москву. Она когда-то работала в издательском отделе, интеллигентная, так сказать, женщина, и вот ей как-то, знаете, еще не было особого опыта монашеской жизни, и она тяготилась, так сказать, этой командировкой. Но там произошли такие знаменательные события. Когда она из этой самой Шубинки приехала в Новосибирск, вдруг раздался звонок, и батюшка говорит: «Поезжай в Шубинку и крести народ, причем полным погружением». Дело было в ноябре, когда уже, так сказать, зима в Сибири. Ну, ни в пруд, ни в речку не загнать, конечно, народ в это время. И она, пока ехала выполнять это приказание от Новосибирска до Шубинки, она все смотрела по сторонам, по обеим сторонам дороги, нет ли какой-нибудь завалящей бочки, в которой можно было бы крестить полным погружением. Вот, бочку не нашла. И приехав в эту самую деревню, а там, знаете, все было разорено. Колхоз уже приказал долго жить, и на его базе, вот, так сказать, было небольшое хозяйство, опытное хозяйство одного из новосибирских заводов. Ну и она, 96-й год, она входит в кабинет к этому начальнику, говорит: «Здрасте, здрасте, мы приехали вас крестить всех». Он в полном недоумении. Она говорит: «Вы знаете, уже храм Христа Спасителя восстанавливают».
Но здесь один нюанс, а вдруг они уже были крещены?
А вот не были. Там 80 лет священника не видели, никто не выезжал. Глухомань жуткая. Вот. Но этот директор признался, что он был крещен. Она говорит, вы знаете, Данилов в монастырь отдали, и вообще отношение властей к церкви изменилось.
Не отставайте.
Да, нет, именно так. Давайте, так сказать, нужно идти в ногу с родиной. Председатель немножко, так сказать, обалдел, простите за, так сказать, грубость. И говорит, ну так и что делать? Она говорит, нужна бочка, будем крестить. Он вызвал своих работников, говорит, есть ли у нас бочка. Бочки не оказалось. Но завхоз говорит, вы знаете, вчера были пожарники, и сказали, что нам нужно иметь ящик с песком на случай пожара. Вот. Ну, покажи, показал он этот самый ящик, ну да, огромные щели. А поскольку этот завод был связан с химией, один из игромонахов спрашивает, говорит, может, у вас пленка есть толстая такая? Да, говорит, сколько угодно. В общем, они обили этот ящик изнутри пленкой, на молоковозах завезли воду. Ну, а как оповестить народ? Мобильников нет ни у кого. Вот, так сказать, протяженность деревни, так сказать, изрядная. Бегать по избам. А поскольку у этой матушки Анны уже был опыт работы с детьми в Суздальском монастыре, она увидела ребятишек, которые играли там под окнами, и говорит, вы знаете, ребятки, давайте-ка бегите по деревне, приглашайте всех креститься, скажите, бесплатно крестим в кабинете директора. И буквально, так сказать, не прошло и получаса, как вся деревня вот сгрудилась рядом с кабинетом директора. И стали крестить. 86 человек. Вы представляете, они крестили.
Нас сейчас прервут наши благочестивые слушатели и спросят Александра Владимировича, а как же без оглашений?
А там и особая статья. Значит, один из романахов, значит, как только они так приступили, он говорит, надо бы огласить. Вот. А тогда мать Анна показала ему на эту самую, так сказать, конструкцию, которую они соорудили, а уже ручеек воды истекал. Вот. И она говорит, ну ладно, Господь простит. Вот, иначе вообще ничего не получится. Ну, знаете, дело в том, что к этой истории можно по-разному относиться, она такая полуанекдотичная. Вот, но все же...
Масштаб впечатляет, конечно.
Да, дело в том, что они записали всех этих людей, долго за них молились. И, понимаете, и они отпели ушедших в мир иной. Они осветили колодцы. В общем, эта поездка была очень продуктивна. А потом они стали строить храм. Построили за 3,5 месяца летних. Но это тоже совершенно невероятная вещь, потому что у них ничего не было, ни лопат, ни молотков, ни гвоздей. И их вызывает архиерей и говорит, вот поступила жалоба, вы самовольцы, вы, так сказать, строите храм. Он говорит, а кто вам позволял, кто разрешил? А матушка говорит, а вы знаете, да это как-то само происходит. Ну, что-нибудь само. Но, вы знаете, я детям объявила о том, что храм Христа Спасителя восстанавливается. Да не, вы монастырь открыли. Вот, а у вас когда-то был храм. Вот, и дети побежали, кто с гвоздем, кто с лопатой, кто с какой-то ковырялкой, и они нашли фундамент, потом стали, так сказать, потихоньку возводить, и какие-то совершенно удивительные вещи происходили. Вдруг звонит отец Наум и говорит, вот председатель колхоза хочет там дать 30 кубометров осины. Какого колхоза? Где его искать, этот колхоз? Ну, они стали узнавать, а оказывается, один колхоз все-таки существовал. Они приехали к этому председателю колхоза и говорят, так вот и так, вот храм строим, для опалубки, так сказать, лес нужен. Он говорит, ну у меня, говорит, есть 30 кубов осины, забирайте. Ну они там просто, так сказать, дара речи не лишились. А потом он еще говорит, а вы знаете, мы тут собирались детский сад строить, и для фундамента блоки бетонные завезли, не нужно ли вам? Они говорят, да, конечно, нужно для строительства храма, конечно. Вот. Так он сам привез эти самые блоки, а выгружать-то чем? И вдруг по этой заброшенной, богом забытым, прости господи, этой деревне едет кран. И, значит, этот иеромонах, с которым она была, бросается на перерез. И, в общем, это сгрузили, и вот так вот это потихоньку все стало происходить. Но самую потрясающую историю рассказал владыка Филипп. Я даже толком забыл, как называется эта епархия, не Арнаутский, ну, простите, это можно уточнить, 120 верст от Новосибирска. Он рассказал следующую историю. Там ведь от Шубинки в 30 километрах есть село Козиха, тоже была абсолютная пустыня. И когда приехал батюшка, отец Наум, он сказал: так, вот здесь уже есть монастырь, они построили первый монастырь, он, пусть, так сказать, он будет женский, а вы, говорит, начинаете заново строить монастырь в этой самой Козихе. И они стали его строить. И там происходили чудеса на чудесах. Вы представляете, вдруг батюшка стал присылать митры. И они говорят: батюшка, какие митры? Нам бы сапоги там какие-то потеплее, какие-то куртки для всяких работ строительных. А он митры присылает. Прислал 8 митр. Вот. И говорит: пока живите так, а с 92-го года у вас все изменится. Но они не думают, что изменится. И в 92-м году их стали, так сказать, рукополагать у епископы. И вот у них, так сказать, то ли 9, то ли 10 епископов получилось. И когда во время синода этого митрополитного сибирского святейшего спрашивают: что это за Козих такая? Что такое, так сказать, из одного захудалого монастыря 10 архиереев? У нас, говорит, из лавры меньше. Ну, в общем, вот такие истории. Они настолько, так сказать, жизненные, какие-то вещи даже придумать невозможно. Я уж, кстати, не буду все рассказывать, расскажу только об одном эпизоде. В 90-х годах семья, проживавшая в Казахстане, решила уехать на историческую родину, в Германию. Перед самым отъездом там произошла ссора такая. Мать с дочерьми уезжает в Германию, а отец с сыном остаются. Но через некоторое время они стали искать друг друга и не могли найти. И на телевидении, так сказать, вот «Ищу тебя, ищи меня», там какая-то передача есть. Во всякие телевизионы, где можно было бы найти там адресные столы, куда они только, так сказать, не посылали запросы, никто ничего не мог ответить. Вот. Ну, а в 20-летнем возрасте этот молодой человек воцерковился и приехал из Казахстана вот, к батюшке Науму. И говорит: батюшка, ну вот такая история, вот ищу маму. Ну, батюшка так какое-то время посидел и говорит: ну вот ты вот с этой самой рабой Божией поезжай в Шую, а по дороге заезжай в Кольчугино. Он говорит: ну и что? Ну, спроси там, кого спроси? Ну, милиционера спроси. Но этот молодой человек, знаете, он, так сказать, настолько был возмущен, говорит: ну что же такое, что за бред, какое Кольчугино? Уже там, понимаешь, и Мюнхен, и Франкфурт на Майне, и Берлин, все задействовано, и Москва. Он говорит: Кольчугино какое-то, слово не слыхал, там городишко, там сколько, несколько тысяч человек. Вот, а батюшка говорит: давай, поезжай. Ну, что вы думаете, приезжает в это самое Кольчугино, подходит к первому попавшемуся милиционеру, говорит: вот у меня такая беда. А говорит: вот поезжай вот в отделение, там пробьют по поисковой системе, по компьютеру. Ну, он приезжает в это отделение, и что вы думаете, пробили, и под такой фамилией, такого имени есть гражданка, и дают ему адрес. И по этому адресу открывает дверь сестра, она, если не узнала, он был 5-летний мальчишка, а тут 20-летний юноша стоит. Вот. И в это время поднимается мать. Он ее, конечно, тут же узнал. Она говорит: кто вы такой? Он говорит: сын ваш. И когда, ну, в общем, там что-то невероятное творилось, соединились семьи, и потом соединились и отец с матерью. И когда этот молодой человек приехал к батюшке благодарить его, отец Наум слушал так, как будто бы это какая-то невероятная сказка. Он говорит: как, неужели нашел маму? Нашел. И он плачет от радости за него. Вот видите, вот какие-то удивительные... Вот сообщил отец Нектарий подробности этого случая. В общем, в фильме, который называется «Плоды древа доброго», несколько эпизодов, которые не иначе как чудесами назвать невозможно.
Александр Владимирович, мы поговорили об отце Науме, вы рассказали вкратце о фильме и привели вот эти случаи чудесные из жизни, которые батюшка предвидел, знал, сообщал своим духовным чадам. Но мне хотелось бы задать вот такой вопрос, и вам прежде всего, как режиссеру и человеку православному. Очень многие сегодня намеренно, скажем так, ищут вот таких видимых как бы чудес милости Божией, потому что и жизнь у нас сложная, и подсказать нам мало кто может в наших безвыходных порой ситуациях жизненных. Не хватает нам таких людей, которые рядом могут помочь, посоветовать, направить, открыть сокрытое, дать какую-то перспективу и дать даже, я бы сказал, больше, волю к жизни. У нас тоже в семье ситуация, когда человек пропал, искали, не нашли, отец Кирилл, к которому мы обратились, Павлу, сказал молиться о здравии. О здравии. Ну вот прошло уже, вот вчера мы вспоминали у Наташиного брата очередной день рождения. Ему исполнилось бы 58 лет, но он пропал без вести. На ваш взгляд, вот все-таки наши старцы, они же не занимались только такими вот чудотворениями, чудесами, они чем-то другим все-таки занимались со своими посомами, со своими духовными детьми. Не только открывали им какие-то вот такие тайники души, но, наверное, они творили больше, они создавали новую, продолжающую, может быть, когорту православных людей, которые наполняли храмы тогда. А вот сегодня есть такие старцы, на ваш взгляд?
Я думаю, что есть, но они так прикровенно живут где-то. Меня постоянно спрашивают в провинции, куда ехать, где искать старца. Ну, знаете, мне, конечно, я не облечен саном, и мне богословствовать, в общем-то, может, и не пристало, вот, по моим грехам. Но я знаю, так сказать, одно, что те же самые старцы, вот мой духовник был старцем настоящим, отец Василий Ермаков, он говорит, стариков знаю, старцев нет. И, а тем не менее, когда к отцу Иоанну Крестьянкину приезжали из Петербурга, он говорил, что ко мне есть, у вас есть отец Василий Ермаков. Вот. Они о себе, в общем-то, не мнили, невысокого мнения были. Одно из таких великих чудес – это когда человек начинает видеть свои грехи. Вот. А если человек уже видит свои грехи и, так сказать, начинает каяться, вот этого и есть, так сказать, чудо, за которым могут последовать вот какие-то другие этапы совершенствования, так сказать, духовной жизни. Поэтому и тот же самый батюшка Василий, когда его спрашивали наиболее это невероятно усердные, ну, в основном это были женщины, говорит, батюшка, я вот к этому правилу прибавил еще катехизм, а потом я прибавил еще вот это, а потом я акафист такой-то. Вот, и он, так сказать, слушал, и говорит, знаешь, мать, утром утреннее правило, вечером вечернее, и не перепутай. Так что... Во-первых, не все могут понести вот этого усердного моления. А вот батюшка тоже говорил, что... а почему батюшка так? Да, говорит, закукарекаешь. И ведь действительно многие просто с ума сходили от того, что... И, кстати, вот отца Наума...
Ну, а что это было? Ревность не по разуму, как бы, да?
Да нет, ну, понимаете, когда человек, воцерковившись, начинает уповать на Господа Бога, а вот как-то не чувствует, что вот какая-то реальная почва. Как сразу, вот сейчас и сразу. А Господь испытывает, а некоторые, так сказать, очень быстро охладевают. Поэтому вот какое-то усердие должно быть продолжительное. А может быть, при том состоянии вот души и неполезным избавляться там, от хворей каких-то или от житейских обстоятельств, которые их гнетут. Это дело-то невероятно сложное. Вот. И поэтому вот настоящие старцы советовали старцев не искать. Вот. Живи, там, возлюби там, келью свою. Тут тебе Иерусалим, тут тебе, понимаешь, и Рио-де-Жанейро.
Да вы отчасти ответили на мой главный вопрос, потому что если старцы живут прикровенно, как вы сказали, их нужно найти с большим трудом, то чего стоят тогда наши открытые монастыри, где много монахов, много послушников, много батюшек? Получается, что же это? Пустые сосуды?
Ну, все это зависит от того, какой монастырь. Есть монастыри, в которых не один десяток даже праведников живут. А есть монастыри, в которых с прохладцей так вот тянут лямку, но думают, что вот он по четкам, так сказать, пробежал эту сотенку, так сказать, несколько раз на дню, ну, вот и спасся уже.
И все-таки он в монастыре, он принял это решение, да. А мы в миру.
Да.
Может быть, Господь и его спасет.
Так, слушайте, ну, во-первых, я даже не буду с вами говорить по поводу того, кого спасет Господь. Это дело таинственное, это Господу Богу только известно. Мы же, простите, пожалуйста, если вот светский человек начнет рассуждать, о, разбойника спас, а у него сколько-то душегуб, да. А то, говоришь, что Семен Семенович сосед, в ад попал, а вот мало ли ты, ну там, ну, согрешил.
А разбойником не был, да.
Да, разбойником не был, никого не убивал, но барышень больно любил. И вот, ну это суды Божьи, такая тайна, ну что нам в это лезть, там, Антоний, довольно себя, так сказать, так что, не знаю.
Но самое главное, что нам все-таки, я думаю, да, нужно видеть себя и не очень рассчитывать на какую-то такую, не то что милость Божию, наверное, на справедливость надо все-таки больше уповать Божию и видеть свои грехи, да?
Да только на милость. Как если нет справедливости Божией? То, что мы светским разумом понимаем как справедливость, мы же грешные сосуды. Откуда мы знаем, что это справедливо, несправедливо? Во-первых, человек такой, такая сложная тригонометрия, вот его душа, что, во-первых, мы не знаем глубины. Мы не знаем обстоятельств, в которых, так сказать, какая-то порча на него нашла. А может, он, так сказать, по ночам плачет о своих грехах, а мы видим, а вот это несправедливо, а вот надо бы так. Так что этот термин забыть надо. Господь справедлив во всех случаях, понимаете, и наказание, и поощрение, и спасение, так сказать, это его прерогатива, нечего в это лезть. Вы знаете, когда начинают рассуждать вот об этом, дурно становится просто, не нашего ума это дело.
И тем не менее, вот такие фильмы, такие книги, такие воспоминания и такие главные люди, продолжатели, я имею в виду духовные чады, это же наглядный пример для нас,
да,
пример того, что старцы живы до сих пор.
И... вы знаете, в моем фильме, в нашем фильме, простите, не буду якать, есть замечательный эпизод. Молодая монахиня, она, наверное, инокиня, она даже, так сказать, в таком халатике, так сказать, там, ну, понятно из контекста, что это монастырь, и вот послушница, инокиня, она говорит такие вещи, что вот отец Наум был в Лаврии, построен Сергием Радонежским. И у Сергия Радонежского было очень много учеников. А у этих учеников тоже были ученики. И вот так дело дошло до отца Наума. И у отца Наума тоже ученики. А мой духовник был духовным чадом отца Наума. Я не была духовным чадом отца Наума, но мой духовник был. Поэтому я его духовный не чад, а внучка. Вот, по-моему, замечательно сказала, по-моему. Значит, уже у отца Наума духовные внуки. Ну вот их и будем терзать и расспрашивать о том, как жить дальше.
Напомню, Александр Владимирович Богатырев, режиссер, писатель, был сегодня с нами в студии «Радио Радонеж». Мы говорили об архимандрите Науме Богородине, выдающемся старце Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и вспоминали шестую годовщину со дня его кончины. Это было 15 октября 2023 года. Как всегда, по традиции, в этот день на могилу отца Наума за храмом сошествия Святаго Духа на апостолов, где он похоронен рядом с архимандритом Кириллом Павловым, приезжает множество народу, совершаются панихиды, литии, и целый день вспоминается эта удивительная фигура, наш современник, человек скромный, по-монашески закрытый и часто непонятый, и не хотевший и не желавший быть понятым даже очень близкими ему собратьями. Мы вспоминаем отца Наума, вот вместе с ним были почти всю жизнь, но что-то такое выдающееся он никогда из себя не представлял. Он был очень спокойный, ровный, скромный, служил, говорил проповеди. И мы даже, как говорит одна чада еще одного великого старца, не представляли, рядом с какой духовной вершиной мы находимся. Суды Божии неисповедимы. И сегодня с благодарной памятью вспоминаю отца Наума и его современников. Мы поучаемся их трудами, их молитвами. Надеемся также быть немножко лучше в этой жизни.
Спасибо. Дай Бог. Вы знаете, вот я напоследок скажу такую вещь. Когда один из духовных чад узнал о том, что вот я первый фильм сделал, он подошел к нему и говорит: ну ты дерзок. Ты говорит, такое замахнулся. Да я, говорит, вообще не знаю, как такие фильмы можно делать. Это же, говорит, такая тайна, это такая глыба, это такое человечище. Ну, то, в общем, да, пришлось. Ну,
а об этом мы с вами говорили, Александр Владимирович, до начала нашего эфира, что в фильме показано, наверное, только видимое, ну, во всяком случае, слышимое, видимое, осязаемое, часть этой личности. Да. То, что то духовное, невидимое, неприступное нашему взору, оно остается всегда за кадром. И так и может ощущаться.
Конечно.
Благодарю, спасибо большое. До встречи в нашем эфире.
Благодарю, всего доброго.